Привет, с вами 448-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим свежий технологический превью от Safari, обсудим, можно ли добиться, чтобы навигация была мгновенной, посмотрим немножечко на опять проблемы в NPM, потому что там, кажется, много вредоносного кода приходит. Короче, надо садиться снова на субботник. Обсудим, можно ли сделать для UI-библиотеки компоненты, которые не будут связаны ни с чем, так сказать, headless-компоненты. Возможно ли это, или это наш какой-то миф? Ну и немножко взглянем на ключевое слово stretch для ширины. Можно его использовать или нет? А в конце ответим на ваш вопрос. Ну что же, начнем с главной первой темы. Хотя она не главная, она просто первая, да? Браузерные новости. Их не так много, но есть Safari Technology Preview 207 вышел после такого классного, после такой классной бетки, которую мы обсуждали в прошлом выпуске. Как будто бы даже как-то неудобно обсуждать такой небольшой Technology Preview. Но на самом деле тут есть тоже интересные моменты. Во-первых, что сделали ребята? Они обновили синтаксис функции shape в CSS, привели ее к стандарту. Последнее время там дописывали спецификацию, уточняли разные детали, и теперь ребята обновили реализацию браузера. Ты, Никит, пользовался вообще такой функцией?
Ни разу. Я вот у тебя как раз хотел спросить, а ты пользовался?
Я тоже, но тут, видимо, надо спрашивать ребят, которые вот Юлю, например, которые демки делают. Возможно, для нее это удобно. Я тоже пока не успел, но есть такое. В CSS очень много всего, что ребята даже не успевают потрогать. Еще они включили по умолчанию, они какое-то время тестировали доработанный input type color, чтобы вот этот виджет, который открывается, чтобы там был не только выбор RGB, но еще и возможность выбора альфа-канала. И оно какое-то время уже работало в тесте, да, и сейчас они его включили по умолчанию, то есть выкатят, наверное. Не знаю, попадет это в бетку 18.2 или нет, но в какую-то попадет. В JavaScript они имплементировали, это, по-моему, у нас был на третьем уровне стейджа, пропосал, добавляющий паузу для атомиков. Что они сделали? Добавили вам возможность останавливать на какое-то время ваш обход, например, по какой-нибудь shared array buffer или что там, где там еще атомики используются. Думаю, полезная фича, чтобы, например, отдавать приоритет каким-то другим вычислениям, которые идут сейчас в потоке.
А вот что делает этот самый пауз? Просто есть же просто лог, когда ты блокируешь операцию, да, как мьютиксы, или как оно у них там называется, фастиксы, быстрые мьютиксы. Вот. А пауза, она освобождает в этот момент массив? Или она паузит, но не освобождает?
Давай так. Тут, наверное, Полина бы лучше сказала, но как мне кажется, она не освобождает, она просто в этом потоке, она отдает приоритет другим потокам, вычислению, которое сейчас происходит. И в этом потоке у тебя просто пауза.
Все, понял.
Например, я бы объяснял это точно так же, как работает setTimeout. Ты же можешь, например, два вычисления запустить, одно вычисление увести в setTimeout.
Угу.
Оно продолжится через какое-то время. Ну, опять же, Полина наверняка, если будет слушать нас, поправит нас в чате патронов, она часто это делает. Что еще добавили? Вот для, с точки зрения security, добавили в Cross-Origin Opener Policy, добавили свойство или значение, или не знаю, как это назвать, то, что мы в заголовках передаем. Новый, в общем, параметр для этого заголовка, но opener all pop-ups. И что оно делает? Ну, мы уже знаем, да, что у нас есть возможность передавать ссылкам no opener в реле для того, чтобы та страница, которую мы открываем, не имела, если это через pop-up особенно открывается, не имела доступ к window opener, то есть к документу окна, из которого была открыта ссылка. Но у нас есть возможность того же самого делать в same origin. Да, то есть, например, Никит, представь, что у тебя есть сайт, на котором есть менее защищенные страницы и более защищенные страницы. Например, у тебя есть какое-нибудь описание, не знаю, твоей игры, либо твоего какого-то, не знаю, что там у вас есть, лендинг, короче, да? И при этом на этой же странице есть какой-нибудь, на этом же хосте есть какая-нибудь страница слэш-логин или еще что-то, которое у тебя каким-то образом открывается. И она как будто бы более безопасной должна быть. Так вот, ты в рамках одного ориджина, ну, я имею в виду злоумышленник, можешь же ее открыть из этого ориджина JavaScript-ом, написать такой сниппет, да, небольшой, открыть ее в поп-апе и тем самым иметь доступ к Window Opener, а к обратной ссылке, ну и там проводить какие-то, я не знаю, свои незаконные действия. Так вот, когда мы указываем в Cross-Region Policy атрибут noOpener all popups, оно нам запрещает передавать Window Opener. Он не передается. Только в рамках с того же самого Origin.
Честно говоря, мне кажется, давным-давно пора сделать по умолчанию noOpener, потому что, ну, в целом, кстати, для некоторых-то режимов оно уже по умолчанию включено, просто не везде.
Просто смотри, обычно мы, когда об этом говорим, мы говорим с точки зрения third-party каких-то, ну, других хостов, не этого же хоста, а в рамках своего хоста ты же подразумеваешь, что у тебя всегда все передается, это ж твое родное.
Да не, смотри, у меня скорее история про noOpener, а как часто ты вообще писал window.opener? Я в своей практике это писал чисто, когда вот демки про noOpener изучал. Но не то, чтобы часто надо.
Если честно признаться, я этим пользовался только в очень-очень давнее время, когда мы как раз поп-апы открывали, поп-апы закрывали и подтягивали какую-то информацию в поп-ап из той страницы, откуда мы открыли. Но с тех пор просто, по-моему, сами интерфейсы делаются немножко иначе. Но такой механизм в браузере работает. То есть ты можешь загнать страницу в поп-ап. То есть не то, что ты сам как разработчик это подразумевал в интерфейсе, а злоумышленник может написать букмарклет, с помощью которого он откроет какую-то твою страницу с твоего сайта в поп-апе и будет иметь доступ к Window Opener.
Да, я про это и говорю, что, по сути, у нас просто изначально Opener доступен в JavaScript с разных контекстов. Ну вот, типа, начали делать так, что с разных доменов по умолчанию недоступно и так далее. Ну, классно было бы, чтобы у тебя умолчание запретить все. А если надо, берешь и включаешь заголовками, а не выключаешь то, что как будто бы брешь безопасности. И на самом деле вот эта история с ноу-опенерами, ну, правда, я не представляю себе варианта, кроме как какого-то странного варианта, когда тебе нужно посмотреть, а что там на предыдущей странице-то было. Хотя, может, какие-нибудь инструменты аналитики это используют, но, опять же, ты когда этот инструмент устанавливаешь, там обычно есть инструкция, что нужно сделать, чтобы он заработал. Берешь и включаешь всякое, если у тебя, конечно, есть доступ к коду сайта.
Ну, знаешь, на некоторых сайтах просто делают как раз формы входа, открывающиеся по папочкам. Окей, добавили и молодцы. Что там еще мне приглянулось? А, приглянулось то, что для веб-стримов, для одной из его разновидностей, это Compression Streams, добавили поддержку Brotli. Причем поддержку Brotli, которую используют Apple-овый фреймворк, который у них есть, это Apple, как называется, Compression API или что-то такое. В общем, у них есть единый фреймворк, единый API на всех системах. То есть в macOS, iOS, iPadOS, который занимается запаковкой и распаковкой. И они прокинули как раз работу с Brotli и с Compression Streams в Web API. И теперь он работает. Интересно, что сам по себе Compression Streams в вебе работает сейчас, и, по-моему, на MDN тоже так было написано, только с Defate и XZIP, и Brotli как будто бы это вот только вещь, которая сейчас добавляется. Ну, тут могу и ошибаться, конечно, но мне как минимум так показалось. Вот, и это на самом деле все, что я для себя отметил в 207-м Technology Preview. Ты что, для себя, тебе что-то кинул из глаза?
Да не особо. Ну, то есть все достаточно такое маленькое, по чуть-чуть делают. Ну, наверное, действительно, знаешь, вложились в то, чтобы сделать бетку, хорошечно туда все правильно занести, а что неправильно унести. И сейчас аккуратненько маленький технологический превью. Вот тут добавили, тут уменьшили, тут увеличили, и все, счастье.
Ну, слушай, тогда предлагаю тебе перейти к следующей теме. Знаешь, у нас с тобой переход-то он такой словесный, да, а вот в вебе переходы бывают более хитрые.
Мэтт Зойнерт поделился с такой статьей, как сделать мгновенную навигацию в вебе. Причем забавно, мне статья, если что, сразу скажу, жутко не понравилась. И ровно поэтому я ее принес, потому что я привык, что DebugBear — это такой инструмент, на самом деле. Я сейчас, по сути, их рекламирую. Статья ровно для этого и написана, чисто для рекламы. Ровно поэтому она мне не понравилась, но тем не менее. У DebugBear хорошая маркетинговая стратегия. Они пишут понятные, классные, интересные статьи про перформанс. Они прям очень глубокие иногда бывают, настолько глубокие, что ты начинаешь разбираться гораздо лучше в каких-то там прям сложных темах. И мы, по-моему, пару раз даже статьи с их сайта разбирали. Вот. И здесь вот основатель этого, DebugBear, он написал очень короткую статью, как сделать сайт с мгновенной навигацией. Ну и в конце такая рекламка, типа, а мы поможем вам это все замерить. Я что-то так расстроился после их глубоких статей. Тут явно какой-то, не знаю, маркетологов, может, сократили, поэтому основатель пошел писать статьи, я не знаю. Но тема мне показалась настолько интересной, что я хочу ее на самом деле с тобой обсудить. Что вообще происходит-то на самом деле? Ну, если вспомнить, как интернет грузился 20 лет назад, его было не только видно, но и слышно. Да?
Сейчас... Ты про модем?
Ну, в том числе, да. Он же еще так поскрипывал там у тебя там, не знаю, ты от ПК слышал звуки, как он у тебя картинку обрабатывает.
Ну, такие приятные воспоминания, приятные звуки. Да, потому да, что да, когда да, оно вот так вот делало, это значит, что у тебя все работает. Ну, ладно, хорошо. Да, тогда веб был очень сложный, да, ты к этому?
Тогда веб был не то чтобы сложный, он был медленный, и это было нормально. То есть ты загружаешь сайт, ты видишь, как он медленно загружается, но и норм. Хотя, кстати, при этом многие сайты загружались более-менее адекватно, потому что там буквально в один пакет кто-нибудь впихивал целый сайт, а потом уже гифки начинали подгружаться. Ну, то есть, в принципе, все равно информацию ты получал, да и рекламы такой яркой было не так много. Там уж если реклама, то поп-ап. И ты сразу видел, где реклама. Огроменный такой поп-апчик. Еще, кстати, забавно, поди его попробуй закрой. Это отдельные были челленджи. А от блокеров тогда еще не было. Вот. Тем не менее, сейчас название статьи «Как сделать мгновенную навигацию в вебе». То есть мы реально дошли до того момента, когда наше восприятие уже не готово ждать вообще. И что здесь, собственно, Мэтт предлагает? Он говорит, что для того, чтобы сделать мгновенную навигацию, первое, сделайте загрузку контента экстремально быстрой. Ну, максимально быстро, можно там, если экстремум считать. И дальше используйте speculation rules. Новая фича, классная, интересная. Поддержите back-forward cache и соберите single-page application. Я такой, все? Этого достаточно? Серьезно? Ну, если по частям разбирать, на самом деле, процесс-то гораздо сложнее. Ну, вот давай вот просто разберем. Сделайте загрузку контента экстремально быстрой. Тут как бы не поспоришь. Ну, действительно, сделайте быстро, попытайтесь использовать CDN-ки, попытайтесь проанализировать, что вам выдает вкладка Performance в браузере, что у вас есть, там, не знаю, по каким-то RUM, ну, эти Real User Metrics. Ну, короче, посмотрите реально, что замедляет, и уменьшите там. Так, в конце концов, уберите JavaScript сайт, и станет быстрее, да? Потому что его и грузить не надо, и выполнять не надо, и блокировать не надо. Ну, я, конечно, шучу. Сайт без JavaScript современный — это почти нереально. Но, тем не менее, просто сделайте меньше, сделайте так, чтобы у вас там LCP всякие и прочие метрики из Core Vitals были быстренькие. Звучит просто, но потратьте на это пару месяцев работы, чтобы оно наконец случилось, потому что часто это просто невозможно. И на самом деле, мне кажется, вот этот момент тут достаточно сильно не раскрыт, потому что в браузере же есть много механизмов, как эту всю историю сделать еще быстрее. Почему-то нет ни слова про сервис-воркеры. Про них такое ощущение, что начинают забывать в последнее время. А ведь мгновенная загрузка — это когда ты берешь из памяти, из кэша.
Но это во второй раз. А тут, наверное, все-таки идет речь про первый раз, про первую загрузку, чтобы быстро было.
Ну, окей, ладно, соглашусь. Хотя тоже, смотря что такое первый раз, если мы говорим про тот же самый, как это, когда ты версионирование вводишь, ну, ты релиз делаешь, у тебя по факту каждый раз после релиза первый. Потому что, к сожалению, современные сборщики, они очень редко сохраняют чанки в том состоянии, в котором было. Ну, в том числе, вот мы обсуждали, я Юле объяснял, как работают вот эти Shard Dictionary. Вот, и там же тоже история про то, что ты хочешь, если у тебя поменялось чуть-чуть, ты хочешь чуть-чуть доставить на клиент, а у нас как бы современная сборка, она очень редко такое учитывает, хотя есть мастера, которые умеют это все настраивать, чанки аккуратненько, что у тебя действительно маленький кусочек поменяется, но таких мастеров маловато. Что, кстати, тоже способ. Но у тебя, когда выкатывается релиз, ты же все равно сервис-воркером можешь какие-то вещи дотягивать. Ты все равно можешь каким-то хитрым способом, вот вместо того, что делается при помощи Shared Dictionary, ты сервис-воркер можешь запихнуть маленький сервис. И этот сервер тебе будет хитренько обрабатывать. Это такой прокси. Ты из сервера доставляешь то, что нужно, и он сам на клиенте подменит на то, что нужно. Это, конечно, тоже. Я такой сейчас красиво рассказываю. Давайте, внедряйте. Но на самом деле, когда вы внедряете сервис-воркер, у вас появляется тоже куча проблем. Как минимум с тем, чтобы обновить сервис-воркер и удалить его потом. Тоже достаточно интересная задача.
У вас появляется ключевая проблема, называется сервис-воркер.
Ну, это не то, что... А слушай, я пока считаю, что сервис-воркеры — это вообще кайфово, потому что они мне позволяют не платить за мой блог. Потому что я его редко обновляю, и там сервис-воркер, который тебе все жестко кэширует. В итоге те, кто заходит в мой блог, они его читают из своего кэша, и мне нормально, вообще хорошо. Ну, типа, запрос к сайту даже и не обрабатывается. Ну, ладно. Дальше он говорит про speculation rules. Вот здесь на самом деле интересно. Можно подумать о том, чтобы действительно начать это использовать, но вот не указывается в статье, что, во-первых, speculation rules нужно научиться правильно готовить. Если мы говорим про просто взять и прописать JSON-ку с «я верю, что пользователь вот сюда нажмет, поэтому здесь должно быть мгновенная загрузка, там чуть ли не в нулевую миллисекунду, как я ховер сделал. А вот здесь я верю, что пользователь, скорее всего, мимо пробежит, поэтому тут вот типа в тот момент, когда он отпускает мышку, точнее, не отпускает, а опускает курсор». Ну, то есть это все настраиваемо, но тебе нужно реально проделать хорошую работу по аналитике, где что пользователь кликает. То есть это реально нужно проанализировать, там, не знаю, метрику навесить, посмотреть, где что, какие переходы, там, кастомную, не кастомную.
Ну, слушай, и здесь есть в его защиту, если мы берем не блог какой-то, да, а популярный сервис, даже если мы не будем смотреть на аналитику, да, вот и строить user flow, как пользователи у тебя растекаются, у тебя все равно есть твои собственные, как они называются, ну, карты, да, мэпы для твоей основной аудитории, да, для которой ты ожидаешь определенное поведение пользователя. И, ну, это же твоя ЦА основная, да, ты ее изучал, например, ты это можешь подразумевать. И именно в эти пути, да, как твоя целевая аудитория будет должна действовать на твоем сайте, ты их в первую очередь можешь максимально убыстрить, сделать быстрыми. Понимаешь? Чтобы ощущения вот у твоей, знаешь, основной целевой аудитории, когда она пошла по правильной дорожке, были максимально приятными. Вот. А то, что будет и другая аудитория, которую ты, возможно, не зацепишь, но у них будет, например, старый workflow, где они будут видеть загрузку перехода со страницы на страницу. Ничего страшного, как будто бы.
Да, но, понимаешь, я вот что вижу, массово этим пререндером и прочими speculation rules что-то особо никто не пользуется. CDN-ки пользуются, они там что-то анализируют на статических сайтах, да, есть такое. Но у тебя же любое это правило, у него появляются ложные срабатывания. Это как вот та история с пререндером, которая была давно. И ты в итоге вместо того, чтобы не тратить деньги, в общем-то, на бесполезную какую-то работу, ты уже отправляешь куда-то какой-то трафик, у тебя в этот момент сервер работает, что-то там крутит, в базу данных даже может сходить, не дай бог, вот. Хотя я считаю, что в пререндере он не должен туда идти. Вот, и все, ты тратишь кучу... Планета греется из-за этого пререндера.
Да, ну, это понятно, это сайд-эффект, да, ты от него никуда не уйдешь. Но я больше про то, что вот смотри, у меня просто пришла в голову хорошая идея. У тебя есть сервисы, и у меня есть сервисы, они, в принципе, в какой-то части работают одинаково, да, это последовательный переход от одного задания к другому. На Кодиране, на HTML Академии в тренажерах ты проходишь одно задание и идешь к следующему. Угу. Согласись, что переход к следующему заданию — это настолько ожидаемое от твоего сервиса действие следующее, угу, что ты можешь его пререндерить заранее.
Наверное, да. Ну, короче, я просто, понимаешь, я вот с этими speculation rules немножечко скептически отношусь. И я за то, что вот как, там есть просто правило, которое тебе начинает скачивать, когда ты делаешь mouse down. Потому что mouse up произойдет явно позже, есть лаг в 300 миллисекунд на мобилках и вот это вот все. А 300 миллисекунд в современном мире, на самом деле, это очень много. Ты реально за это время можешь выкачать целый сайт вполне себе на хорошем соединении. А, и поэтому вот использовать эти правила для того, чтобы... Когда я уже активные действия совершаю, окей. Когда ховер, я пока вот не знаю. Вот типа ховером вообще не верю в этом месте, потому что ну я просто мышкой еложу. Я вот такой, я вот из тех, кто любит мышкой по сайту туда-сюда. Я в этот момент, если вызову кучу пререндеров, это же жесть будет.
Подожди, а Мэтт как раз предлагает на ховер это делать?
Нет, он просто говорит про speculation rules. Мне просто, опять же, что не нравится в этой статье, что здесь нету конкретных хороших советов. Хотя здесь есть ссылки на статьи, где можно почитать про это все. Он говорит про клик на страницу, тогда навигация как будто бы все-таки она мгновенная, потому что пререндер, он не делает мгновенную, на самом деле, никакую штуку, он просто ускоряет, как бы перекладывает во времени на чуть-чуть пораньше. Ну да, тут тоже написано про клик. Но вот использовать или не использовать, мне кажется, все-таки надо всегда замерять. Ну я это, архитекторский знаменитый подход. It depends. Не тяните все в проект, постарайтесь подумать, а надо ли оно вам. Но, опять же, здесь все-таки окей, ладно, он пишет про то, что посмотрите на примерах Room, действительно ли оно у вас как-то ускоряется. Скорее всего, ускорится, будем объективны. Но я бы еще помимо Room смотрел, сколько вы начнете платить за сервисы Amazon или у кого вы там хоститесь. Потому что может так случиться, что у вас действительно страницы стали сильно быстрее. Вот я гарантирую, что они станут быстрее, потому что в этом суть speculation rules. Но платить вы за сервера начнете в полтора раза больше. Готов ли бизнес на это пойти? Если это ускорение здесь приносит колоссальные деньги, тогда окей. Ну, то есть надо смотреть на два графика все-таки, не на один. Дальше есть пункт про BF-кэш. Тут спасибо, конечно, что вспомнили про такую штуку. Это в целом про нее часто забывают. Но, как показывает практика, BF-кэш очень тяжело внедряемый. Вот я просто несколько раз реально пытался. Если вы делаете статический сайт, он у вас и так есть. Вам ничего внедрять на самом деле не надо. BF-кэш работает из коробки. Браузер сам знает, что ваш сайт... Статически он все, если вы вот JavaScript нигде не вызываете, все будет замечательно. Но на самом деле поддержку BF-кэша внедрить в полноценное какое-нибудь SPA, ну, это та еще задача. Причем здесь написано в статье, что, ну, это небольшая аудитория, а это на самом деле большая аудитория. Как раз-таки у Гугла есть исследование, что-то типа 20% кликов, они на самом деле происходят кнопками вперед-назад. То есть пользователи настолько не доверяют вашим кнопкам и прочему, что вы там в сайт вставляете, им гораздо проще нажать в браузере назад, потому что я не туда перешел, надо вернуться.
И это удивительно. Я тебя только хотел спросить, а насколько часто это пользуется? Потому что вот мой личный опыт, он вообще идет вот против этого всего тренда. Я, ну, ты пока сейчас рассказывал, я решил задуматься, пользуюсь ли я вообще не пользуюсь кнопками вперед и назад. У меня почему-то какое-то к ним... Не знаю, то ли недоверие, то ли... У меня как-то все в пальцах. Вот я знаю, какие мне сайты надо посетить, и куда мне зайти, и быстрый набор в адресной строке меня устраивает. А то, что ты в одной вкладке, знаешь, там, типа, у тебя есть целые истории переходов туда-сюда, я просто не из тех, кто держит кучу открытых вкладок. Я вот зашел, посмотрел то, что мне надо, и закрыл. Все, моя история с этим сайтом закончилась на сегодня.
Я тоже так стараюсь, ровно поэтому у меня все еще есть Arc, который сам за меня закрывает вкладки, если я забыл внезапно. Хотя обычно, кстати, Arc мне не нужен, потому что я все за собой убираю. Но я постоянно пользуюсь кнопками назад и вперед, когда особенно там, не знаю, готовишь какой-нибудь доклад, ищешь, ну, ты все равно открываешь много страниц, ищешь всякое в поисковике, гуляешь по сайтам, по блогам. И вот ты перешел в статью, понимаешь, не туда, но ты был на списке там, где надо. Быстренько свайп влево или вправо, ну, в зависимости от того, как...
А ты не открываешь их в отдельной вкладке?
А я нет, иногда просто так кликаю.
А, видишь, у нас это, у меня-то старое... Я понял, у меня-то, видимо, это болезнь старого интернета. я, что любой сайт можно легко потерять, если ты его не откроешь и не закрепишь в отдельном окне.
А, ну, если так, то да. Ну, я иногда, когда уверен, что хочу почитать несколько материалов, все-таки открываю несколько вкладок, но иногда я такой, блин, кажется, это то, что мне надо, зачем мне вкладку еще одну делать?
Ну ладно, мой кейс вообще не показательный. Если Google говорит, что они замеряли и видят, что в основном пользователи очень хорошо этим пользуются, ну, значит, и кэш здесь будет очень хорошо помогать, да, и, соответственно, мы вот это вот Instant Navigation здесь, это нам тоже поможет.
Так они же BFCache как раз во многом для себя и внедряли в Chrome. Ну, в смысле, BFCache не они придумали, понятно, это большая инициатива всех браузеров сразу, у каждого свои какие-то были предпосылки это сделать и свои в реализации. В Safari работает по-другому, в Firefox работает по-другому. Вот они стандартизировали эту историю наконец-то, и BFCache везде более-менее одинаковый. Но я честно скажу, BFCache внедрить... С одной стороны, хорошо бы, то есть вы тоже, вот здесь вы снизите нагрузку на свои сервера, потому что BFCache, он почти все берет из кэша, в этом его и суть. Он, можно его настроить так, что он сделает нужные запросы вам, ну, чтобы, типа, JavaScript ожил, скажем так, потому что вот самая большая проблема, что JavaScript может в памяти что-то там крутить, куда-то какие-то запросы делать, а вы в этот момент перешли в другую страницу. Что делать? Возвращаешься, по идее, восстановить надо как-то. Вот это самое сложное. Если у вас действительно очень сложное приложение, ну, BFCache — это не самое приятное, с чем вы столкнетесь. Хотя, опять же, можно. Я знаю опыт людей, которые внедряли это в супербольших сервисах, и оно действительно там что-то им колоссально экономило. Они не зря на это время потратили. А где-то, кстати, зря. Ну, в смысле, оно не принесло никаких метрик бизнесовых. Хотя, ну, пользователям стало немножко быстрее, наверное. Вот, но бизнесово ничего не выиграли. А мы все-таки как бы тратим деньги бизнеса, как говорится. Ну и дальше такой пункт, вот очень коротенький. Сделайте single page application. И я такой в этот момент, подожди, ну ты же вначале сказал, что нужно сделать максимально быструю загрузку. Сделайте тогда, черт побери, статический сайт, ну или в смысле сервер-сайт generation, вот это все. На самом деле он как бы пишет о том, что да, на самом деле, когда вы используете SPA, у него плохая репутация в плане перформанса, потому что вам сначала нужно что-то загрузить, после этого JavaScript еще чуть-чуть там покрутится, повертится, и только после этого что-то отрендерит. Но если учесть, что есть приложение, которое... Ну, ты открываешь и не закрываешь. Мне, кстати, вот таких вот много. Ты просто открываешь этот SPA, он у тебя в фоне висит годами. Там эта вкладка уже просто такая, пожалуйста, прибей меня. Вот. Когда только комп перезагружаешь, она у тебя... О, привет, спасибо, я снова жива. Так вот, тогда у тебя действительно данные гоняются быстрее. Но, опять же, прикол-то в чем? Я видел замеры того же самого, там вот Яндекс.Поиска ребята рассказывали, что... SPA не на самом деле во многих случаях работает хуже, чем тупо перезагрузка страниц. Хотя, казалось бы, внутри SPA ты можешь переслать JSON-ку супер сжатую, только те изменения, которые тебе нужны. Но если у тебя супер оптимизированный сайт, и ты эту JSON-ку принимаешь, начинаешь ее обрабатывать, вертеть, крутить, что-то там делать, и потом только оно рендерится, и в то же самое время ты рядышком тупо открываешь вкладку, которая делает все то же самое, но она уже ничего JavaScript-ового не делает, она берет только HTML, CSS и так далее. Для пользователя часто второе лучше, потому что он не видит процесса загрузки, с одной стороны. С другой стороны, у тебя на сервере все равно, чтобы получить JSON-ку и чтобы получить страницу, очень часто нужно сделать одни и те же действия. Ты все равно идешь в базу данных, какие-то источники данных собираешь, крутишь, вертишь. Просто в одном формате это JSON маленький, в другом формате это HTML, CSS и так далее. Но если у тебя все закешировано максимально, HTML, он не то чтобы сильно распухнет. ZIP с ним замечательно справляется. Поэтому вот я не знаю, про build-то single page application такой вот пункт. Понятно, что здесь не написано четко, используйте только его, если почитать дальше. Но в заголовке-то написано. И это совет от дебагбира.
Смотри, давай, ну, вот сейчас вредный совет, скажем, да, признаемся вместе, что если ты сделаешь single page application, и если ты все сразу же загрузишь, твоя навигация между экранами и правда может быть мгновенной.
Ну, если так, тогда да.
Ну, то есть, посмотри, концовка этой статьи как бы раскрывает весь заголовок, получается же...
А, Так вот, в чем. Не, ну если так, если цель пофантазировать, что делать для мгновенной навигации и только для нее, ну тогда ладно. Ну просто, что пользователь не дождется этого, если он будет ждать 10-мегабайтной загрузки, тут другая проблема, что мы не привыкли ждать уже и первое открытие страницы. Не только мгновенной навигации, а в целом, когда сайт долго грузится, блин, пойду другой открою. Я в это время успею вернуться в поисковик назад, потому что там backforward кэш, он у меня мгновенно загрузится, поисковик. Я кликну другую ссылочку, и она уже загрузится. Ну, короче, про SPA вот честно совет такой. У меня на самом деле с этого пункта сгорело. Хотя, опять же, здесь написано в тексте все достаточно правильно. Коротко, но правильно, что SPA используйте аккуратно, в нем действительно может быть все быстрее. И я здесь спорить не буду. К тому же, если что, можно показать спиннер. В этот момент мне захотелось поспорить. Не показывайте спиннер, покажите что-нибудь полезное. Придумывали этих спиннеров в вебе. Мне, кстати, в этом плане, сейчас небольшой автоп, очень нравится, как происходит в играх. В играх же вечная проблема, что тебе, ну, чтобы отрендерить большой мир, тебе реально нужно, там, черт с ним, с сетью, там, в принципе, сеть не нужна. Тебе просто, чтобы с диска загрузить, там, 20 гигабайт текстур, тебе нужно, ну, потратить какое-то время, чтобы это в память, то, там, обработать и так далее. Что придумали в играх? Выводит что-то полезное на экран. Подсказочки какие-то, там, вон, если Assassin's Creed вспомнить, там, побегать даже можно. Ну, то есть, дайте пользователю, пока вместо спиннера, вот, чтобы он не крутился, дайте ему что-нибудь поделать на сайте. Не показывайте спиннер, не блокируйте сценарий. Да, сложно. Это думать надо, как сделать такой интерфейс. Ну, и не всегда, может, и получится. Это прям нормальные такие доработки, и нужно понять вообще, зачем их делать. Ну, вот это вот спиннер в последнее время подбешивает немножко. Что-то я какой-то бубнящий сегодня с этой статьи.
Ну, давай тогда от бубнения... И как раз попробуем как-то кристаллизовать свои собственные советы о том, а как бы ты это делал? Ну, то есть вот, окей, ты считаешь, что статья у ребят, не очень ты с ней согласен, но если бы ты пытался уменьшить время на переход со страницы на страницу, с экрана на экран, да, неважно, это SPA-приложение или нет, то в первую очередь ты бы в какие места смотрел?
В первую очередь я бы точно смотрел в минимизацию ресурсов. Тут никуда на самом деле не уходим. Но тут именно надо смотреть не про первую загрузку всего сразу, а вот попробовать именно отдавать правильный чанк. Вот то, что я говорил, настроить чанки так, чтобы у тебя действительно по чуть-чуть. Есть подходы про то, как там микрофронтенщики этим балуются. Ну, то есть, в принципе, подходы есть. Дальше сервис-воркеры все-таки. Я за ПВА в том числе. Как бы если вы реализуете ПВА на сайте, у вас сервис-воркер стопудово есть, оно уже будет работать в офлайне. Офлайн-ферст работает быстрее, чем онлайн-ферст. Ну, просто потому что обращение к памяти. Speculation rules я бы попробовал, честно говоря. Тут совет на самом деле хороший, но пока не своевременный, потому что он только недавно появился. И на мобилках он, опять же, там работает по-другому, насколько я помню. В общем, это скорее, если вы, ваша аудитория сидит на современных браузерах, ну да, внедряйте, может, вам пригодится.
То есть у нас Speculation Rules-то работает только в Chrome. И то есть мы отсекаем весь, всю платформу iOS?
Именно.
Угу.
Ну, то есть это я скорее куда приложить усилия? Если мы прикладываем усилия в какое-то место, ну, как я говорил, Speculation Rules по-хорошему, если прикручивать, надо подумать, потратить время. А может, лучше потратить время на что-то другое. BFCache, не знаю, нужен ли он вам сильно. Если у вас сайт простенький, он BFCache на самом деле из коробки и так работает, можно просто проверить.
А самое главное это вот тут знаешь, подмена понятий как раз. Разве BFCache каким-то образом тебе помогает сделать, решить задачу перехода мгновенного перехода на следующую страницу.
Не на следующую, на предыдущую.
Да, но...
Там же еще стрелочка вперед.
Подожди, но топик-то... Ну, стой. Чтобы стрелочка вперед появилась, тебе нужно нажать на стрелочку назад.
Да.
Но речь-то была про то, что именно в топике. Вот тут мне знаешь, что в этой статье не нравится? Подмена понятий. На самом деле здесь не разбирается заголовок, как сделать навигацию мгновенной в вебе. Тут разбирается просто, типа, какие я знаю приемы, которые могут помочь в разных ситуациях решать эту задачу. И все.
Ну да. Вот. А что, кстати, самое главное я бы сделал, и это, кстати, в статье все-таки есть, но так, немножко опосредованно. именно покрыть мониторингами ваше приложение, чтобы понимать, что происходит. Потому что можно применять статьи всякие. Я посмотрел классный доклад и пошел. Мне там сказали, точно станет хорошо. Станет хорошо для докладчика. У него сработало. Чтобы понимать, что у вас происходит, действительно покройте ваш сайт для начала метриками. И когда у вас есть приборы, по которым вы видите, а что вообще вы улучшили или ухудшили, вот в этот момент начинайте внедрять всякие приколюхи. Потому что не бывает однозначно хороших решений. Вот. Но опять что-то на архитекторском заговорил. Ну и на всякий случай, чтобы не подумали, что я хейтер какой-то, а то... В последнее время прилетает мне за это, что я критикую. Debug Beer, если что, я все еще считаю, я с этого начал. Потрясающие статьи периодически делают. И в статье вот в этой, которая мне все-таки кажется неудачной, есть ссылки на то, как подробнее провалиться во всякие моменты, что такое speculation rules, как настроить румбы в кэш. У них есть статьи хорошие, очень хорошие, с погружением. Вот вы лучше в них посмотрите. Вот это такой сборничек этих ссылок. Ну, по мне, так лучше бы реально сборничком ссылок сделали. Такой чек-лист, что проверить. Не знаю. Но, опять же, если вы никогда не работали с навигацией для старта, наверное, такую статью можно начать читать, просто что не принимать ресурсы, вот эти все советы на веру. Ну, и, кстати, интересно, что у нас там происходит в мире бэкэнда, а то в фронтенде у нас много всего часто обсуждаем, а бэкэнд...
Ну, как бэкэнд? Тут не совсем... Можно ли назвать ноду прям бэкэндом-бэкэндом? Да, наверное, но я бы больше это оставлял во фронтендерском таком стеке, большом, красивом, фуллстейчном. Окей, о чем поговорим? Поговорим о том, что вышла статья новая, но уже, можно сказать, очередная, потому что что-то в последнее время зачастили ребята. Дэн Гудин на Ars Technica написал статью, что, ребята, у нас снова в NPM проблема, снова атаковали нас, бедных несчастных фронтендеров, своими подменами и пытаются всячески сделать нам плохо. О чем речь? Ну, он рассказывает о том, что через NPM продолжаются атаки на инфраструктуру, ну, потому что, получается, можно, да, и потому что NPM такой немножко дырявенький, и сообщество тоже такое, которое не очень привыкло, видимо, в security и редко перепроверяет себя и может попадаться на всякие уловки. Он рассказывает о том, что самая популярная до сих пор уловка всяких злоумышленников в том, чтобы подменить, что в том, чтобы выложить популярный пакет с очень похожим названием. А вы знаете, да, что у нас есть популярные проекты, в которых очень сложные названия, например, Puppeteer. Кто сможет Puppeteer по памяти, да, написать? Ну, там сколько там букв И, сколько там букв П. Ну, такой сложный процесс, да, можно легко ошибиться.
Я каждый раз гуглю, каждый буквально.
Вот, но это понятно, что в таких штуках могут ошибиться. А что тут произошло? В одном из популярных JavaScript библиотеках, которые используют для этих, кто они, криптовики, как их назвать, криптовичане. В общем, если вы что-то делаете для Web3 и используете Ethereum кошельки, у вас есть, наверное, вы знаете, знакомы с популярной библиотекой SRJS, которая реализует для вас кошелек.
Леша, криптонцы же.
Криптонцы — это крутые же ребята из Marvel, я знаю.
Из DC, ты сейчас вот не надо.
Ну, мог где-то ошибиться, только не знаю где. В общем, и тут SRJS форкнули и внедрили туда злоумышленники плохой код и начали выкладывать через NPM. И вы, опять же, тоже можете легко ошибиться, потому что очень сложно по памяти или не памяти написать правильную библиотеку. А если ты еще и статьи пишешь, рассказывающие, как использовать эту библиотеку, а в использовании библиотеки уже стоит форк, который в злоумышленнике там использует свой код, ай-яй-яй, ой, что будет? Вы же не особо будете вчитываться, правильно? Вот. И поднимают опять вопрос. Они не то чтобы дают какие-то решения, ну, именно в статье, да, они просто поднимают вопрос о том, что у нас что-то очень все дырявое в NPM, очень легко туда запушить код, который будет делать вещи не очень хорошие, а во фронтенде с, как это, с И Б, да, с информационной безопасностью довольно сложно. Обычно это отдаются отдельным командам, которые в целом информационной безопасностью занимаются. Но фронтендеры очень часто до сих пор тащат пакеты, которые делают что-то плохое.
На самом деле, вот здесь применение это очень аккуратное. Ну, то есть мое уважение хакерам с точки зрения инженерного решения и а-та-та хакерам, зачем же вы людям зло делаете. С точки зрения того, что атаковать, всегда важно понимать, что ну, научились все-таки более-менее в безопасность в последнее время. Не просто так мы там обсуждаем, что а может и в Node.js сеть ограничивать, а вот у вас, пожалуйста, Дина, который по умолчанию тебе в сеть не дает ходить, да. Ну, то есть уже мы убираем большое количество таких атак. Но здесь-то они молодцы, они атакуют пакет, который по умолчанию в сеть ходить должен. То есть как бы ты ни хотел, тебе все равно именно этот пакет, раз он работает с Ethereum, а значит, это блокчейн, а значит, мы гуляем где-то по сети, мы берем этот пакет и в любом случае даем ему доступ. И они, по сути, очень хитренько подменяют пакет, который точно должен куда-то ходить. То, что я могу опечататься, вот это, конечно, проблема. Ну, то есть я знаю, что такая большая проблема, в принципе, с урлами, да, Google так очень много там, ну, почты, когда он там приходит, что рассылка от Google, что вы выиграли большое количество денег от Google, да, потому что кто-то в Google ваш африканский, не знаю, родственник дальний, вот, и все это стилизовано под Google. Так вот, там же тоже часто подменяют просто OU на какой-нибудь Unicode символ OU, который очень похож, или еще что-нибудь. То есть такие атаки, они очень популярны везде. Но вот то, что я в NPM могу опечататься, я вот после этой статьи как прочитал, я теперь только копипастить буду. Я вообще перестану набирать эти пакеты руками.
А хочешь, тебя страха нагоню?
Mm-hmm.
Ну, давай вот задумаемся. На самом деле ничего не мешает вот, не знаю, команде ребят, которые хотят замыслить что-то нехорошее, сделать так, чтобы фронтендеры утащили твою библиотеку, которая делает что-то нехорошее, к себе. Не обязательно даже форкать что-то популярное. Можно же написать какое-то решение, которое будет делать что-то лучше, написать пару статеек популярных. Ну, как популярных, закинуть их в Твиттер, возможно, где-то проплатить рекламу в продвижение. У тебя, если это GitHub-репозиторий открытый сделать, да, на него пойдут, я не знаю, читать, он появится в трендинге, в рассылке GitHub, и еще где-то в каких-то этих самых рассылках, что нового в JavaScript, CSS и всего остальном, это тоже пройдет ссылочка. А там где-то просто за хитро скрыть твой код. Это не очень сложно сделать. А знаешь почему? Потому что у нас мы очень привыкли как-то во фронтенде брать просто первый же пакет, который решает какую-то незначительную задачу, и тянуть к себе.
А вот я тут с тобой не соглашусь. Наверное, лет 5 назад я бы сказал «да», а сейчас я вижу во многом тенденцию вот в сторону информационной безопасности, какой-то грамотности в этом месте. И даже начинающие разработчики уже про это иногда задумываются, в том числе, потому что мы про это периодически рассказываем. Иногда бывают службы информационной безопасности в компании, которые тебе просто заставляют пройти какие-то курсы. А опять же, тот же Андрей Ситник, он очень часто в Твиттере у себя пишет, что вот он там изолирует пакеты, а Ситник популярен, его читают.
Я бы с тобой согласился. Если бы это, скорее всего, было бы... Ну, я подозреваю, что это все-таки из-за твоего пузыря, в котором ты находишься, и пузыря, в том числе, моего, в котором я нахожусь.
Ну, да.
В больших компаниях, конечно же, есть отдельные команды ИБшников, без которых никуда. Но я вот общаюсь с небольшими, средними, маленькими компаниями. И, например, задаю вот простой вопрос. Почему вы выбрали такой стек, на котором вы разрабатываете проект? Ты знаешь, какой ответ чаще всего? Ты думаешь, там кто-то выбирал осознанно его?
Ну, я надеюсь.
Нет, Никит, к сожалению, нет. Это очень редко, когда осознанно люди пошли, сравнили решения, которые есть на рынке, поняли, какие у них будут в проекте потребности, и вот, знаешь, осознанно приняли решение лучшее. Там как это самое? Спросили, Вась, ты что умеешь? React? Ага, Петь, а ты? React? Ну все, делаем на React.
Угу. Не, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но тем не менее. Вот конкретно здесь... Если мы говорим про библиотеки, которые про Ethereum, Ну, мне кажется, я хотел бы очень верить, что те, кто работают с деньгами, какие-то подключают решения работающие, а это все-таки деньги, ну, блокчейн для этого. Хотя, опять же, Ethereum можно не только для этого использовать. Там я слышал, что применяют и для знаний, и для еще чего-то, ну, типа технология сама по себе. Но все-таки это деньги. Я очень надеюсь, что и как минимум проверяют, куда, где, чего ходят.
Ну, подожди, вот честно, ты себе представляешь вот это Web3, да, то, что мы называем, вот это вот единороги, где все знают, что сейчас я только это самое зафигачу мини-приложение какое-нибудь в этот в DeFi Network, и у меня придут инвесторы, накинут мне миллионы денег, я буду выпускать какие-то никому не нужные стикеры, как NFT, и все будет круто. Для этого мне, конечно, нужен какая-то сеть и какой-то кошелек, но я же не буду это писать все самостоятельно. Быстренько возьму, что у нас есть на рынке. А, вот это есть. Это беру. ChatGPT мне подскажет, как это все совместить, и все, я уже как бы иду за инвестициями. Я себе это так представляю.
Не, ну я, ладно, я с тобой на самом деле согласен. Действительно, проблема есть. Но я искренне не понимаю, что с ней можно адекватно сделать, потому что единственный способ быть уверенным во всем, что ты запускаешь, это фиксировать версию пакета перед тем, как зафиксировать, прочитать ее исходный код, проаудировать, посмотреть, куда она ходит, куда не ходит. И, ну, вот, как это... Тебе тогда нужна команда по безопасности, которая тебе реально будет этим заниматься, и фиксировать версии пакета. Еще как вариант можно, чтобы не фиксировать версии пакета, выкачивать папочку vendors. Вернемся в разработку 15-летней давности. Отлично работало. Фиксируешь жестко, жесточайше вообще. Но, по сути, мы настолько действительно не защищены. А что с этим делать, не очень понятно. И на самом деле, это ж не только во фронтенде. Ну, то есть, такие же вещи происходят и в других языках программирования, в других сферах. Ну, типа, бэкэндеры тоже что-то всякое крутят. У них там, если что, тоже блокчейн есть. Это не только джаваскриптеры блокчейном пользуются, поверьте. Вот, у них тоже там есть сетевые запросы. У них, наверное, исторически чуть более... серьезные требования к безопасности, потому что я помню, когда .NET... Ну, я много на .NET писал. Ну, как много? Меньше, чем, конечно, на фронтенде, но года 3, 4, 5, что-то такое было у меня в жизни. Так вот, там действительно очень много запретов. Это вот то, что я говорил, когда мы NoOpener обсуждали. В бэкэнде подход по умолчанию, у тебя мы все закроем. И Microsoft особенно это продвигал. А вот если тебе сильно надо, иди вон в ту XML-ку, напиши явно себе вот такую настройку, и только после этого это начнет работать. И поэтому, наверное, чуть более осознанный подход. А действительно ли мне нужна эта фича? Действительно ли мне нужно включить доступ в сеть во время работы вот этой штуки? А у нас, да, у нас мы живем YOLO. Погнали. Сеть открываем. Чтение, запись файлов. Да, пожалуйста, погнали.
А знаешь, почему у нас такое появилось? Потому что было, наверное, заблуждение, что, ну, мы же фронтенд делаем, а страничка в вебе, ну, наверное, а что она может сделать? Ничего ж плохого не будет, даже если там что-то плохое я туда вытащу. Ну, может, майнер какой-нибудь запущу случайно, или реклама лишняя вылезет, не моя. Но в целом-то все, наверное, на этом.
Если бы.
Ну, то есть, может быть, как раз подход, может быть, да, это с образованием связано. А как ты считаешь, а вот сами инструменты, вот тот же самый NPM, не должны нам в этом помогать? У них же вот у NPM есть NPM-аудит. Да, и он нам расскажет про известные уязвимости в NPM-пакетах. Вот достаточно нам его?
Ну, они и стараются помогать.
И вообще, его ставят в этот самый, в CI/CD-пайплайн хотя бы? Есть такая практика?
Ну, блин, если ты хочешь себе выстрелить в колено, никто тебе запрещать не будет. NPM все-таки, давай так, они стараются какие-то придумать решения. Там просто есть огромное количество, ну, нельзя, legacy не в плане плохое значение слова legacy, а в плане наследия. Уже экосистема NPM-овская, она настолько огромная, что они не могут радикально взять и предложить. А вы знаете... А теперь мы для всех пакетов, которые ходят в сеть, мы им вот будем их там деоптимизировать. Ну, не могут же они так сказать, потому что есть полезные пакеты, которые в сеть. Вот, кстати, CanIUS какой-нибудь. Или вот, кстати, PostCSS. Он же ходит, браузер DB какой-то там есть пакет, который, ну, короче, он выкачивает актуальные версии браузеров. Он в сеть ходит для этого. Правда, он делает это, по-моему, аккуратно. Он предлагает мне самому ввести эту команду осознанно, но факт остается фактом. То есть нельзя взять и просто запретить вот кучу таких вот пакетов. А в плане того, как выкладываются пакеты NPM, и, кстати, когда у тебя похожее имя. По-моему, они даже в этом месте что-то делали. Ну, то есть там все-таки мы в пространство, как это namespace называется, вот туда предлагается помещать по умолчанию. Плюс мне хотелось бы, чтобы у них там появилось какое-нибудь... Возможно, вы имели в виду.
Угу.
Вот этого прям сильно не хватает. Но не в самом интерфейсе NPM, потому что в NPM он, кстати, и предлагает. А вот когда я ввожу это в команду в консоли, вот этой команды бы мне бы хотелось бы... Типа, ты ставишь какой-то пакет, но по расстоянию Левенштейна там, типа, все-таки супер популярный пакет очень близко. Окей, может, ты все-таки не это имел в виду. Может, ты хотел установить вот этот пакет, а этот пакет, он какой-то такой маленький. Ну, если да, нажми «Yes» и подпиши, пожалуйста, вот здесь. Вот. Не хватает, да.
Ну, смотри, если возвращаться к самой проблеме, которую WorkTechnics описывают, они же все это начали с отчета security компании, как она, Filum, по-моему, называется. Вот, и ребята там, помимо того, что рассказали об этой проблеме, они еще и попытались поанализировать остальные пакеты. По, опять же, по тем же IP-адресам, которые, на которые пытались ходить эти пакеты так хитренько. И нашли огромное количество пакетов, то есть это как будто бы целая type-squatting-компания была развернута, потому что там было где-то только три аккаунта, от которых публиковались куча пакетов, и там есть список, огромный список из очень похожих на Puppeteer пакетов, в которых... Ты точно ошибешься. Ты точно можешь получить что-то не то. И это вот все ребята, которые... И эти все пакеты были выложены в одно время примерно. Это, по-моему, где-то в начале ноября началось. И это прям целая кампания, которая вот прямо сейчас проходит, что вы можете заразиться какой-то бякой. Поэтому, ребят, в первую очередь слушатели наши, внимательно проверьте, вот, наверное, сейчас отдельно стоит запустить, посмотреть, что вы все-таки к себе выкачали. А если увидите там какую-то бяку, либо, может быть, я не знаю, фаервол, посмотрите, куда у вас NPM-пакеты ходят, код, точнее, из пакетов, которые вы запускаете, куда он ходит, куда он стучится. Если вы там увидите что-то не то, ну, почистите, сделайте такую уборку, проведем субботник, так сказать. Ну и давай, наверное, от JS, от security, от бэкэнда, как ты сказал, да, а еще немножко и UI потрогаем. Никит, ты ведь что-то нам сегодня принес.
Захотелось обсудить статью Ирвина Жана про то, как безголовые компоненты становятся будущим для библиотек, UI-библиотек. Что такое безголовые компоненты? Начнем с этого. Я с этим как-то раньше сталкивался, но вот прям погрузиться пришлось только сейчас, когда читаю статью. И набирает популярность подход, когда у вас есть библиотека без стилей. Внезапно. Точнее, там, если хотите, вы стили подключить можете, но архитектурно это работает так. У вас есть, ну, опять же, мы говорим сейчас про React, у вас есть компонент, внутри которого собирается хорошая верстка, действительно неплохая, причем доступная. Вот если мы говорим про библиотеку Radix, которая в статье упоминается, они прям доступность вполне себе выпячивают у себя на лендинге и говорят про то, что мы в первую очередь фокусируемся на этом. То есть вы пишете компонент, в нем пропсами что-то там настраиваете, то есть никто не убирал вот эту реактовую историю, что это все настраиваемое, у компонента есть API-шка, вы тогда это все делаете, и он, по сути, выдает вам HTML. Но он ее не стилизует. Там, если сильно надо, есть базовые стили, которые вы подключаете, тоже связанные с этим компонентом. Опять же, в документации про это обычно написано. Но если не надо, то вы можете подключить свои собственные стили. И вот Ирвин, он говорит про то, что это будущее библиотек. Ой, как я люблю эти желтые заголовки, конечно. Опять снова единственный правильный подход.
Ну, а как иначе просмотр-то, прочтение ты наберешь?
Ну да, наверное. А тем не менее, что стало интересно, я действительно задумался о том, что... А ведь хороший подход. Ну, то есть, давайте еще раз. У вас есть какой-то компонент. Вы его разрабатываете. Вот как мы делали раньше. Библиотека компонентов обычно мы просто... У нас есть дизайнер, который нарисовал самый правильный дизайн. Этот самый правильный дизайн мы распространяем как брендинг, там, не знаю, нашего продукта, компании, неважно. И поэтому у нас уже в библиотеке компонентов мы что-то там верстаем сразу с этим дизайном. Если ты хочешь эту библиотеку переиспользовать, используй ее как есть. Но если сильно надо что-то переопределить, потому что прошло 5 лет, и выяснилось, что брендинг меняется, а библиотека не изменилась, ладно, мы знаем CSS, мы идем в CSS, ищем сложные селекторы, там, в которых по 5 айдишников, important еще где-нибудь стоит. Ну, вспоминаем Bootstrap молодости его. Потому что я помню Bootstrap 2, и периодически там вообще попробуй переопределить это свойство. Вот. Но в проекте он есть, ты не можешь его взять и выпилить. Поэтому сидишь и переопределяешь, делаешь чуть более сильный селектор с таким же импортантом, и нормально работает. Но это не очень удобно, тут я как бы соглашусь. То есть с точки зрения старта проекта это очень быстро. Мы берем, подключаем, оно работает. С точки зрения поддержки через года, ну... Я с этим много раз сталкивался, когда у тебя есть классное решение, которое устаревает, и его тяжело апгрейдить. Дальше мы можем развить эту историю с тем, что мы API-шку в дизайн-системе нашей сделаем. То есть мы и в Figma, и в компонентах дадим какие-то ручки в виде там CSS-переменных, в виде пропсов, неважно как, которые позволяют кастомизировать что-то. И рано или поздно, когда вы уже открываете эту лавочку, что вы разрешаете что-то кастомизировать, к вам в любом случае придет фичер-реквест, я с этим сталкивался, что отдайте мне стилизовать вообще все внутри. Конечно, у вас классная обертка, но внутри наш дизайнер нарисовал вот так, поэтому я хочу, дайте мне все стилизовать. И вот следующий шаг, на самом деле, это вот то, что предлагают те самые headless components. То есть в библиотеке есть тупо HTML. Он выдает вам, ну, какие-то классы, если сильно хотите, тоже навешаете. То есть вам никто не запрещает использовать обычные пропсы, которые есть в реакции. Важно, что мне, опять же, здесь очень понравилось. Я просто сам так редко достаточно пишу, потому что прихожу на проекты где-то по-другому. В таких библиотеках все чаще используется подход, когда у тебя такой появляется namespace. То есть ты namespace и слоты. Хотя, кстати, React, он не то чтобы предрасположен этому. Это скорее история там про веб-компоненты. У Vue слоты были. Angular, по-моему, тоже что-то такое внедрял. А в React они по-другому, совсем по-другому работают. Но концептуально ты пишешь, не знаю, компонент button, но на самом деле это не компонент button. У тебя есть button.root, это функция, которая верхняя. У тебя есть button.text, это функция, ну, точнее, компонент для текста, button.icon для иконки и так далее. И пользователю ты разрешаешь это все, как в HTML, одно в другое вставлять. Вот. Ну и дальше ты там, используя знания React, можешь разрулить, чтобы у тебя нечаянно ненужное не использовалось внутри нужного. Можешь разрулить классы какие-то расставить, где оно, чего рядом с чем. Ну, то есть связать это все равно можно, потому что оно лежит внутри одного namespace button. Это тоже, кстати, дает вполне себе какие-то преимущества. И я вот вижу этот подход в очередной раз, в этот раз прям сильно задумался. А ведь реально удобно. Оно читаемо. Оно дает контроль полный разработчикам, которые хотят какую-то автоматизацию, но им все равно нужно контролировать, что там у тебя внутри. Потому что пропсами вот это все задавать, у тебя в итоге, не знаю, 40 пропсов на кнопку, каждый из которых отвечает за какой-то кусок, который вполне можно было бы выделить в отдельный подкомпонентик. Ну и дальше, вот когда у тебя уже вот такая структура, что у тебя каждый кусок — это, по сути, что-то в голове превращаемое в какой-то дом-элемент, может быть, с какой-то сложной структурой, но это все равно какой-то элемент. Ты уже приходишь к тому, что библиотеку стилей ты выносишь рядышком. У тебя есть библиотека HTML, которая превращает что-то в дом. Ну, не HTML, компоненты, которые превращаются в HTML. И рядышком ты кладешь стили, которые, если надо, вот смотрите, вот наш брендинг, вот наши стили, которые мы считаем, что классно вот к этой штуке миксуются. Не хотите, пишите свои. Причем пишите, как хотите. Хотите — Tailwind. Вот в этой статье, кстати, я сразу такой, ух, тут Tailwind сразу, как пример удобной стилизации. Да, простите, слушатели, мы все еще немножечко предвзяты. Но при этом можно и не Tailwind, можно классно им какой хотите. То есть BAM возьмите, прикрутите. Хотя, кстати, BAM тоже уже устаревает, если что. Вот, хотите, прикрутите там модули, все что угодно. И оно все равно будет работать. Короче, я... Не знаю, проникся. Я посмотрел, что действительно есть много библиотек, которые это начинают использовать. И мне кажется, что не то чтобы за этим прям будущее. Как это, единого будущего не будет. Я все еще буду BAM периодически в проекты внедрять. Но классный подход.
Ну, подожди. А где здесь UI-библиотека-то? По-моему, это идет в сторону от UI-библиотек. И когда ты хочешь для компании сделать, для целой компании, да, чтобы у тебя была наследственность сервисов визуальная, да, чтобы ты видел одни и те же элементы, оно же все пропадает. Кто тебе дает гарантию, что у тебя, я не знаю, карточка вот этого логина будет стилизована точно так же, как у тебя на всех остальных проектах?
Смотри, еще раз. У тебя есть библиотека компонентов, которые не стилизованы. На самом деле я сказал, что HTML, там HTML и JavaScript. Uh-huh. Давайте учитывать, что компонент без JavaScript — это странно. Хотя иногда нормально. Не суть. У тебя есть какая-то логика. То есть с точки зрения user experience оно везде ведет себя одинаково. Это мы не меняем. Uh-huh. Хотя, кстати, если надо, можете там какие-то придумать свои хуки и так далее. Но не суть. Логика в том, что ты используешь браузерные стили, которые по умолчанию более-менее норм, работают и так далее. А дальше у тебя рядом с этим компонентом лежит, вот не знаю, у тебя есть button-компонент, и рядышком лежит button.css. Если хочешь, подключай его. Если не хочешь, не подключай. То есть у нас старый подход остается. Вот то, что ты говоришь про брендинг внутри компании. Мы всем просто говорим, брендинг, когда делаете, используйте button CSS. Напишите чуть больше кода. Но зато все работает.
Подожди, я понимаю. Но хорошо, давай представим ситуацию, когда вот ты арт-директор и главный за UI, я не знаю, вот это все сделал, раздал всем. Говорите, хотите, используйте рядом CSS, лежащий с этим компонентом. Это правильная наша стилистика, как бы используйте ее. Хотите, пишите сами свою. Угу. Ну окей, все такие пошли писать сами свою.
А зачем?
Ну, потому что можно... Во-первых. Во-вторых, потому что у тебя в команде свой дизайнер, он почему-то не синхронизировался с тобой по каким-то причинам. Иначе почему, в принципе, команды приходят и говорят, мы хотим этого, нам это надо? Типа, нам надо что, отступ сделать чуть больше, чем у вас был? Но у нас отступ ровно такой, потому что мы это задумали, у нас система отступов.
Ну, тогда у тебя проблема все-таки не в разработке, еще раз. А у тебя дизайнер... Между собой они с дизайнерами не синхронизированы почему-то. У них нет процесса раскатки этого всего. Но разработчику-то дизайн приходит.
Так подожди, а почему, в принципе, к тебе от дизайнера приходит макет, в котором у тебя не использованы, то есть не использованы дефолтные компоненты твоей компании? Я вижу себе одну единственную причину, а ты мне помоги разобраться, может быть, есть еще причина. Одна единственная причина, почему такое может быть, это, ну, не знаю, спецпроекты. Спецпроекты, когда ты вот все специально, я не знаю, перекрашиваешь, переделываешь, потому что все окей. И нет, есть еще одна штука, это когда ты переходишь на новый визуальный язык, но это как бы, по идее, переходит вся компания постепенно на это. Это просто отодвинем в сторонку. Вот. А какие еще у нас могут быть у дизайнера причины, почему он должен отходить от канона?
Я могу, кстати, перечислить. И ты пока что все то, что говоришь, это все равно в пользу headless компонентов. Ну, у меня в голове я все равно нахожу аргументы, почему то, что ты назвал, оно прям хорошо ложится. И такое в компаниях происходит. Первое. Библиотека компонентов, как правило, содержит не все компоненты. Невозможно реализовать библиотеку компонентов, в которой реализованы все кейсы всех продуктов вашей компании. Mm-hmm. Даже для маленькой компании рано или поздно дизайнер посмотрит, сходит какой-нибудь доклад, посмотрит, вот такое UX-решение клевое, и он захочет его внедрить в сайт, и оно будет действительно клевое. А библиотека компонентов еще не успела это реализовать. И тебе в проекте нужно это реализовать. Поэтому у тебя появляется что-то новое, новый блок. Тут, конечно, вопрос, как здесь помогают headless components. Они помогают скоростью внедрения, потому что ты, по сути, реализуешь HTML, а CSS потом сделаем. Ну, то есть можно так сделать. Ты реализуешь у тебя есть эксперты по доступности, эксперты по тому, как JavaScript там работает и так далее. Они делают HTML плюс JavaScript-версию, которая работает. А CSS вот вы пока в проекте сделали, потестировали, АБ-тестирование провели. Красивенькие, классненькие, берем и кладем обратно в библиотеку компонентов. Это первый вариант. Второй вариант. Я уже сталкивался с тем, что как это в большой компании пытаются все привести к единой дизайн-системе, а потом через год решают, нет, знаете, мы решили, что брендинг — это классно, когда каждый сервис выделяется. Потом через год говорят, слушайте, единая дизайн-система позволит нам экономить кучу ресурсов. Потом еще через год мы провели АБ, и мы понимаем, что для бизнеса важно выделяться. Ну, я, конечно, с датами не связывайте, пожалуйста, это с какими-то конкретными компаниями. Это вот реально абстрактный кейс, который я на конференциях слышал много у кого. В бигтехе это вообще, по-моему, прям такая история.
Если честно, я в целом, ну, я тебя здесь поддерживаю, я в целом считаю, что при, вот, знаешь, в задаче разработки UI-библиотеки для компании самое сложное не разработать UI-библиотеку для компании, не внедрить использование UI-библиотеки компании, а придумать способ, что ты будешь делать, когда ты обновишь библиотеку, когда у тебя будет вторая версия, потому что переход — это просто катастрофа.
Да, и вот именно с учетом современных таких вот тенденций в бигтехе, что у тебя каждый бизнес начинает, есть какие-то общие элементы, а есть, ну, то есть они ведут себя с точки зрения user experience похоже. А, то есть селекты, они все у тебя выпадают вниз, если они внизу, вверх, да? Не знаю, у тебя есть какой-то элемент интерфейса в виде шрифта, который везде одинаковый. Ну, потому что такой брендинг компании. Но в целом продукты внутри компании чуть-чуть собственным брендингом. Разные отступы, потому что целевая аудитория продуктов может быть разная.
Ну вот смотри, у тебя даже сетка может отличаться, да? Даже ее вот эти дефолтные брейкпоинты, типа насколько широкий лайаут или не широкий лайаут.
Yeah.
Но согласись, что ты хочешь как компания, чтобы у тебя идентичность, да, какая-то была, у тебя как минимум логотип компании и стилистика этого логотипа, ну, под разные сервисы, она должна прослеживаться в единой какой-то визуальном стиле. Желательно, чтобы он даже находился и работал примерно одинаково. Напомню про Яндекс. Меня очень сильно бесило, когда в Яндексе было там, типа, как это было? Яндекс и слово сервиса, и когда ты щелкал на Яндекс, оно тебя отправляло на главную, а когда ты щелкал на название сервиса, оно отправляло тебя на главный сервис или что-то такое.
Да, оно и сейчас есть так.
И оно, по-моему, не везде и не всегда так работало, и ты вообще не мог ожидать этого поведения.
Ну, да, меня тоже иногда жутко бесит, если честно.
Ну.
Надеюсь, наши пиарщики сейчас не слушают этот подкаст. Но тут, понимаешь, это переосмыслили, во-первых, с того, что сделали кружочек маленький, который меньше места занимает, который гораздо проще в дизайн внедрять. А во-вторых, действительно, ты прав, эта история на сильное переосмысление идет. Но это было вот то, что я и говорю. Раньше был проект «Единой шапки», когда у тебя все сервисы с одинаковой шапкой. Сейчас она всем не нужна.
А я знаешь к чему? К тому, что ты говоришь, вот этот headless компонент, который содержит только HTML и JS, вот в этом конкретном примере вся его у этого компонента UI-ность, она как раз находится в HTML и в JS. Ну, потому что у тебя разметка должна быть правильной, у тебя две ссылки должны быть. Да, и у тебя поведение этого элемента должно быть правильно описано. Но оно почему-то неправильно везде. Как бы их здесь headless помог?
Вот как бы я сделал все-таки в этом случае? Я бы сделал все-таки headless библиотеку, которая у тебя используется для того, чтобы как-то best practices собрать. Вот там послушали веб-стандарты, почитали статьи, не знаю, Зака Лезермана по шрифтам, вот туда сходили на конференцию, узнали, как делать правильный селект, и все. Вот у меня библиотека, которая с точки зрения доступности классная, технически работает быстро, у нее нужные пропсы есть, все, класс, решает задачи, супер универсально, но не паримся со стилями. А дальше внутри компании, где нужен брендинг, мы делаем библиотеку, которая поверх. И вот там происходит то, что ты говоришь. У тебя есть что-то, что доопределяет. И где-то у тебя вполне себе не headless компонент, а такой прибитый гвоздями логотипы, которые нельзя убрать, которые всегда есть. Хотя тоже как нельзя убрать картинку, если в проект не положишь, как она вообще загрузится. Вот.
Одни проблемы.
Ее все равно нужно откуда-то взять эту картинку, а тут уже у тебя CSP, но это уже отдельная проблема. Ну, в общем, ты можешь сделать надстройку, которую, говоришь, использовать можно вот этот проект. У вас там под капотом используется вот эта библиотека, если хотите, контрибьюйте в нее, но вот для стилизации используем вот это.
А может быть, это как раз то самое место, в которые нужно вставлять веб-компоненты. И headless-компонент — это и должен быть веб-компонент, который у тебя есть. У тебя же, насколько я помню, у тебя есть там наследование, простите за ООП, да, но, по-моему, ты можешь описать дефолтное поведение компонентов. Это у вас будут дефолтные классы, да, в доме. Как они, ну да, дом-элементы будут, да, которые вы можете наследовать, делая их, кастомизируя их, но при этом у них поведение будет старое. И оно, самое главное, будет описано не каким-то, какой-то библиотекой, да, которая тоже со временем изменяется, да, и у которой есть определенный подход, который может со временем вам не нравиться, или он может не нравиться разным командам, а у вас тут просто нативные веб-технологии. которые как бы вам дают какой-то дефолт, и вы на базе этого дефолта уже строите дальше. Может быть, вот на наш путь, вот оно. Может быть, headless-компоненты — это веб-компоненты?
Блин, мне кажется, можно было бы отдельный выпуск про веб-компоненты записать. А, подожди! Был же такой. Я боюсь на эту территорию, Леша, заходить, честно. Но мне кажется, прелесть этого подхода, что ты можешь туда хоть фреймворк, хоть веб-компоненты. Допишите вы на чем угодно в своей компании. Главное, чтобы разработчики понимали, как выполнять задачи, было это удобно, классно и работало для пользователей. Ну, то есть, я тоже не фанат того, что все должно быть на реакте. Но тут статья просто как раз про Radix, который, ну, реактовый. Вот. И он достаточно... Он популярность наращивает. Действительно наращивает. Им пользуются активно. И вот это такая... Статья тоже, на самом деле, хвалебная, конечно. Но мне вот подход понравился. Я много просто как раз думаю периодически о том, как делать хорошо дизайн-системы, как делать их удобными, используемыми. И вот как-то вот эти пункты про то, что к тебе когда-нибудь придут и попросят стилизовать то, что и стилизовать не могут, они у меня постоянно случаются. Ну, то есть мы с дизайнером сели, подумали, все вроде придумали, все вроде хорошо. Но нет, придет проект и скажет, знаете, а нам важно, чтобы вот, вот вы тут две строчки обрезаете в тултипе, а нам надо пять. Вы не хотите пять, хотим мы им сказать. Ну, типа, зачем вам пять? Сделайте тултип с двумя предложениями. Они такие, нет, вот конкретно в нашем случае. И доказывают, что надо. И правда правы. Идешь, делаешь правку, разрешаешь пять. И все начинают использовать пять, хотя рекомендуемый вариант два. Так может, сразу просто взять и разрешить делать все. Тоже такое, все разрешать не хочется, ты правильно говоришь. Иногда логотип должен быть слева сверху, он должен быть где-то вот так, и ты должен прибить гвоздями его, вот он, не убирайте его, увижу, кто убрал, сразу по рукам даю. Вот, но вот эта вот задача про то, что ты можешь вынести CSS просто рядышком, стилизацию, и у вас, оп, единый стиль. Не хочешь — уноси. То, что у тебя слот внутри используется, это вообще классная идея. Ну, в смысле, я ее раньше видел, но сейчас вот прям проникся. То есть вот эта слотовая история позволяет... Да делайте, что хотите, надоели, все. Хотите, вставляйте туда 5 строчек, 50, все, знаете, вам ваш CSS, правьте.
Ну вот как будто бы даже в твоем примере прототип, он очень хороший, сразу видно, что CSS недостаточно будет.
Ну, проблема тултипов, это, знаешь, как проблема кеширования и придумать именем переменные, мне кажется, инвалидация кэша.
Я просто считаю, знаешь, что в UI-библиотеках нет простых, к сожалению, решений, нету правильных решений, идеальных. Мы, как сообщество, до сих пор не нашли для себя. Я вот почему про веб-компоненты напомнил, потому что как будто бы вот какой-то дефолтный базовый свой, возможно, мы сможем строить на веб-компонентах и уже поверх что-то с этим делать, кастомизировать как-то. Потому что у тебя есть там и CSS, который ты поверх можешь переопределить, у тебя есть возможность подписаться на методы, на то, как работает этот класс. Как будто бы ты все можешь. Но это совершенно, конечно, другое. Ни у кого UI-библиотеки к этому не готовы, я имею в виду в компаниях, которые на веб-компонентах не пишут. И... А переход, как мы уже сказали сегодня, да, создание новой UI-библиотеки в компании, которой UI-библиотека уже есть, это катастрофа. У вас, ну, расскажу вам, что у вас будет. У вас не будет перехода с одной UI-библиотеки на другую. У вас будут две UI-библиотеки в проектах. А когда вы дойдете до третьей, у вас будут три UI-библиотеки в ваших проектах.
Это не слезы. Это мне... Библиотека в глаз попала. Слишком жизненно написал. Слушай, ну а что взять? Мы до сих пор ширину на 100% не можем выставить в браузерах. Какие компоненты?
Ну и давайте поговорим про статейку, которую написал Оли Уильямс. Он написал про ключевое значение для свойства viz, stretch, которое с нами... Давно, вроде бы, точнее, мы читали как минимум про это уже какое-то время назад, но вот что-то с ним до сих пор происходит. Сейчас вот обсудим. Во-первых, что оно делает? Оно задает поведение ширине блока на полностью растянуться, ему говорит, но при этом, чтобы его отступы не влияли на ширину. То есть мы можем сказать виз 100%, при этом слева-справа отступить, и у нас останутся 100%, у нас горизонтальная прокрутка не появится, все будет хорошо. И вроде как, вот как Оля описывается, да, он описывает, что вот у меня проблемы, я задаю батону ширину 100%, и чтобы мне сделать отступы, я с помощью калка отнимаю от 100%, там 48 пикселей, при этом задаю margin слева и справа 24 пикселя, чтобы 48 получилось. И вот проблема, если мне нужно поменять эти отступы, мне надо менять его в двух местах. Во-первых, я тут немножко, возможно, это уже старый прием, и так никто не делает, я бокс-сайзингом бы тут немножко пошаманил, если мне уж...
А что с маржином делать?
А что с ним делать?
А у тебя же схлопывание маржинов тогда уберется.
Когда бокс-сайзинг делаешь?
Горизонтальное. У тебя горизонтальное и вертикальное есть, а вертикальным-то я пользуюсь.
Так и что? А на что он повлияет? Он не повлияет на ширину. Ты смотри, бокс-сайзинг делаешь. Меняешь бокс-сайзинг. Говоришь, виз 100%. Говоришь, маржин слева-справа 24 пикселя. Он на ширину не влияет. Высота у тебя не определена. Соответственно, у тебя никаких сайд-эффектов на высоту из-за твоего маржин-топ, маржин-ботом не будет.
Так погоди. Бокс-сайзинг у тебя есть контент-бокс, у тебя есть бордер-бокс. Бордер-бокс, он маржин не включает. Он включает паддинги.
Ты хочешь сказать, что у нас в принципе этот способ не сработает?
Ну, получается, что не сработает. Ты сейчас позоришь меня на всю страну. Не знаю.
Не, ну подожди. Я это говорю из какой-то старой памяти. Понятное дело, что я не пишу сейчас CSS, поэтому, может быть, я где-то ошибаюсь. Это нормально, если ты меня поправишь.
Бокс-сайзинг помогал колоссально с паддингами и с бордерами. То есть у тебя вот он прибивает внутри бордер-бокса размер, и ты маржинами ты все равно управляешь. Они не попадают внутрь.
Наверняка ты прав. Поэтому, видимо, vStretch и нужен для того, чтобы решать эту проблему. Потому что vStretch, да, я возвращаюсь к нему, он как раз меняет поведение ширины. У него он тоже растягивает блок тебе на всю ширину, но при этом дает тебе возможность спокойно указывать маржины, которые не будут влиять на ширину и не будут появляться горизонтальные прокрутки. Ну, то есть, по факту, это не будет 100%. Это будет у всего блока вместе с его отступами слева-справа считаться. И что интересно, вот то, ради чего вообще мы эту статью притащили, что это свойство, которое с какого там хрома доступно, но с очень какого-то старого, оно до сих пор запрефиксованное, оно до сих пор реализовано во всех браузерах, и оно до сих пор запрефиксовано во всех браузерах. У нас есть WebKit Feel Available, который работает в Chrome, в Edge, и в других Chromium, и в Safari. И у нас есть для Firefox MozAvable. А значение vStretch, его как будто бы нету до сих пор. И насколько я понимаю, там основная проблема в том, что в спецификации до сих пор не договорились по каким-то вещам, потому что stretch — это ключевое слово, которое не только для ширины должно использоваться. Оно может использоваться для высоты. Оно может использоваться для flex-basis. И, видимо, до сих пор не описали, как оно должно работать и все такое. При этом и вы можете использовать его сейчас, если вы будете использовать префиксные свойства. Но нужно понимать, что оно тоже работает с ограничениями, потому что изначально я подразумевал, что stretch можно использовать не только для vis-height, но можно использовать в том числе для min-vis, max-vis, ну и как ключевое слово использовать везде, где вы производите какие-то операции с шириной и высотой, с размером. Вот, но оно не работает для префиксованных свойств. А в Firefox, по-моему, не работает для высоты. Вот, поэтому, ну, как будто бы вот так.
Ну, на самом деле же здесь история радостная в том, что это свойство наконец-то стандартизировали. Потому что кто-то использует WebKit Feel Available, оно в Firefox не работает. Ну, забывают вообще про то, что существует Firefox, этот префикс не вставляют, MOS. MOS Available тоже работает по-другому. То есть ты тестируешь и должен учитывать и то, и другое, а это не всегда удобно. То есть ты не везде можешь использовать. И стандартизация в этом месте произошла. В спецификации описали, как должен себя вести vStretch. Но тут как раз опять проблема. Просто в статье есть сниппет, который говорит, используйте вот этот сниппет, чтобы работало во всех браузерах. И сначала пишите WebKit Feel Available, MOS Available, Stretch и с шириной. С шириной, окей, согласен, работать будет. Но вот для высоты, для каких-то странных кейсов, где внутри флексбокса, так нельзя, сломается. Потому что это три свойства, которые будут работать по-разному в разных браузерах. И, блин, опять мы... Получается, что, снова споткнулись о префиксы? Никогда такого не было?
Да, у нас, кстати, довольно мало префиксов-то осталось, но они еще есть. Вычищаем потихонечку. Окей, можете попробовать, можете поизучать, а если вы вообще не слышали, что есть такое ключевое слово, как минимум вы сегодня об этом узнали. А сейчас давай ответим на вопросы наших слушателей, которые пришли нам на подкаст собака.web.defistandards.ru.
Да, у нас есть вопрос от Арсения. Арсений спрашивает, возможно ли собирать бандлы под разные версии браузера и отдавать их по User Agent? Например, Chrome 125 и Chrome 130. Они же разные. Думаю, это позволило бы избежать отправки значительного количества лишнего кода. С автоматизацией проблем явно нет. По User Agent можно точно определить браузер пользователя. Делают ли так и какие могут быть подводные камни? Арсений, так делают. И это антипаттерн. Причем делают очень много, но это все еще антипаттерн. А на самом деле идея действительно... Почему появились юзер-агенты? Они на самом деле появились вот потому, почему вы спрашиваете. Потому что нужно было каким-то образом серверу сказать, знаешь, а я вот такой браузер, и подстройся, пожалуйста, под меня. Я вообще работаю не так, как другие браузеры. Выдай мне вообще отдельную версию, потому что, знаете ли, 90-е лихие, у нас тут HTML и CSS вообще отсутствуют как стандарты, а браузеры уже есть. И что-то показывать мы можем. Отсюда и появилась вот эта вот идея юзер-агента. Ну и дальше она развивалась активно. Браузерные войны была такая эпоха, когда там интернет-эксплорер захватывал, очень некрасиво местами захватывал веб. И точно так же где-то на сервере, где-то условные операторы, вот эти if и e, господи, я сейчас вспомнил, опять песок посыпался.
Вот давай забудь сейчас, резко забудь об этом обо всем.
Все, забыл. Вот, но тем не менее, прямо сейчас почему это считается антипаттерном? Потому что все браузеры идут в сторону User Agent Reduction, это называется. Ну, короче, информация, которая выдается внутри строки User Agent, она уменьшается. Там раньше писалось огромное количество всего, патчи минорные и прочее, прочее. Сейчас будет писаться версия Chrome, но на самом деле версия Chrome вам мало чего дает. Ну, справедливости ради, у вас может быть Chrome 130 с багом, а Chrome 130.000.0095 какой-нибудь, не знаю, в нем баг пофикшен. Ну, то есть вы не будете уверены, что все правильно собираете. Правильные подходы сейчас? Ну, во-первых, если вам для какой-то причины все-таки нужно... Ну, обычно для уменьшения бандл такое делают, что мы действительно собираем разные версии под разные версии браузера. Ну, во-первых, удостоверьтесь, что вы действительно делаете, тестируете это в каждой версии, для которой вы собираете. Потому что я очень слабо представляю, что вы хотите устроить у себя в компании тестирование в 30 версиях Chrome, 30 версий бандлов, которые вы собираете. А дальше вообще фича detection делается на клиенте. Правильный подход. Вы идете и смотрите, есть ли такая фича, загружаете под эту фичу прогрессивное улучшение или, как она там называется, деградация постепенная.
Слушай, ну, да, тут же Арсений спрашивает в первую очередь про то, что он не хочет шипить лишний код. А лишний код у него почему появляется? Потому что, наверное, он полифилит как-то, да? То есть использует уже какие-то новые способы, а в старых браузерах хочет, чтобы полифилы ему помогали. И ой-ой, и тут можно было бы вспомнить про полифил.io, сервис, который, к сожалению, там продали, по-моему, китайцам, и туда что-то не то встроили. Но ведь именно... Это он и пытался сделать, да, потому что когда ты полифил подгружал с CDN, у тебя в CDN передавался браузер, из которого это запрашивается, и у тебя JS-код мог отдаваться именно так, как ты ожидаешь. Ну, то есть надо туда шипить библиотеку или не надо шипить? Или, может быть, знаешь, надо шипить более сложную библиотеку, если это прям совсем-совсем какая-то старая поддержка, или нет? И, в принципе, вот тогда, а это не так давно было-то, потому что полифил.io вот только недавно почил, скажем так. Вот. Но сама по себе идея развернуть CDN под полифилы у себя внутри, в своем контуре, она никуда не делась. Вы, в принципе, это можете делать. Единственная проблема с юзер-агентом, то, про что Никита сказал, но мне кажется, здесь, в данном случае, при всем при том, что вы не можете быть уверены, что под юзер-агентом придет вам именно тот браузер, но из-за того, что вы хуже не делаете, тут же смотри, Никит, важная вещь, ты здесь хуже не сделаешь. Ты не сделаешь лучше там, где мог бы. То есть не докинешь. То есть ты можешь, у тебя в случае ошибки, то есть в случае, если ты неправильно поймешь браузер, определишь браузер, ты просто докинешь лишний полифил. Ну, в самом полифиле у тебя feature detection включен, Соответственно, он у тебя не отработает. Просто будет лишний код. Но зато в тех браузерах, в которые ты правильно определишь, у тебя как бы будет меньше кода. То есть я бы не сказал, что здесь прям серьезная какая-то проблема именно с определением по юзер-агенту. Но сам по себе подход, да, мы не можем доверять юзер-агенту, мы не знаем, что к нам придет.
Да мы в целом не можем доверять нашему знанию о том, что где работает. Как мы много раз обсуждали в подкасте, Safari, например, не приносит, какие фичи у них уже работают, и в итоге авторы MDN должны это по крупицам где-то вылавливать. Canayus устаревает иногда и так далее.
Подожди, но feature detection?
Feature detection. Так у тебя все равно, если ты по юзер-агенту это делаешь, ты решил для себя, что эта API-шка в этом браузере не работает. Или наоборот, еще хуже, работает, но эта ошибка оказалась в этих данных. И в итоге у пользователя все сломалось.
Не, а не так. Ты фичи детектишь на основной странице. Если у тебя фичи нет, ты подгружаешь из CDN полифил.
Ну вот этот подход, да. Это я одобряю. Динамические импорты, все дела. Вот этот, да. Короче, я за клиентскую детекцию, вот это все. Юзер-агент — это... Юзер-агент вам может помочь с суперстарыми браузерами. Вот там, да.
Нет, проверка в юзер-агенте все равно нужна на этапе самого полифила. То есть ты его к себе подключаешь, но в самом CDN, где ты полифилы отдаешь, ты можешь все равно проверять юзер-агент. Ну, как бы, с одной стороны, двойная проверка, с другой стороны, ты, может быть, зашипишь тоже по-разному код, ну, отправишь. Я еще раз говорю, есть разные реализации фичей, где-то чего-то может не хватать.
Ну, в общем, Арсений, я вам советую все-таки посмотреть в сторону feature detection, что это такое и ну, как на клиенте это лучше делать. Есть способы грузить вот то, что Леша описывает, на самом деле, можно делать все и в браузере. То есть вы детектите, фича работает или нет, и в зависимости от этого идете за полифилом. А юзер-агенты как таковые уже использовать полностью вообще не советую. Мы, кстати, недавно в чатике обсуждали, в чатике патронов про то, какие браузеры чем представляются. Там вообще не угадаешь, что к тебе зашло. Оно приходит явно в каком-то маскарадном костюме. Браузеры, эти строчки, они страшные. И на самом деле, если когда-нибудь разберетесь, почему у вас внутри Хрома есть Mozilla надпись в юзер-агенте, это тоже достаточно интересная история.
Ну, тут даже это мы говорим про какие-то внешние штуки, но даже вы, когда пишете каких-то ботов, я не знаю, ты пишешь каких-нибудь, не знаю, чуваков, которые у тебя ходят зачем-то в интернете. Я там, когда указываю юзер-агент, я честно говорю, что я Хром. Самый настоящий, самый правильный.
А что это не вы, подожди, что не Safari?
А ограничения в интернете, понимаешь? Если бы разработчики не ограничивали Safari, написал бы Safari, но они же ограничивают, приходится как бы подделывать паспорт.
Вот так вот. А я бы с принципами стоял до конца, Леш. Бота моего поддержите. Что ж вы так? Ну, в общем, Арсений, надеюсь, мы с Лешей даже здесь на ваш вопрос умудрились поспорить немножко. Вот такие вот пары ведущих.
С вами был 448-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко
и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. И ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Обязательно ответим на самые интересные. Слушаемся на следующей неделе. Пока.
Пока.